Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы хотим вернуться к теме, которая была в центре внимания еще неделю назад. Ее можно обозначить коротко – Беслан. В этом году, 1 сентября, чудотворная мироточивая икона царя страстотерпца Николая II была доставлена в школу номер 1 города Беслана, где 12 лет назад разыгралась трагедия. На мемориале, устроенном в школьном спортзале, отслужили заупокойную литию по всем погибшим. А 3 сентября там же была совершена божественная литургия, которую возглавил епископ Владикавказский и Иоланнский Леонид. Затем крестный ход, в котором несли и чудотворный образ царя страстотерпца, проследовал от школы до города Ангелов, так называется кладбище, где похоронены дети и взрослые, погибшие в результате теракта. Участие в траурных мероприятиях иконы русского царя глубоко символично, ведь так перекликаются крестный путь царской семьи и трагедия Беслана. Еще одной точкой соприкосновения стал тот факт, что до революции почти на месте школы номер 1 стоял храм великомученика Георгия Победоносца, в строительстве которого принимал участие государь Николай II. В настоящее время там строится новый храм. Материалы о днях памяти в средней школе номер 1 города Беслана поступали к нам на текущей неделе, и они словно бы подсказали обратиться еще и к архивным интервью. Какие-то из них проходили у нас в студии телеканала «Союз», какие-то записывала в самом Беслане режиссер-документалист, военный журналист Ирина Мороз. Вы увидите и услышите настоящих людей, переживших настоящее горе, и сейчас хранящих память о том, что произошло, верой, молитвой и настоящей жизнью.
Я не знаю, что произошло, какая именно это была травма, меня ранило в голову. И когда я уже потеряла сознание, я смутно это все помню, какие-то звуки очень такие протяжные были. Все как-то смешалось, и мамины крики, и крики людей, детей, и просто двое людей взяли меня за руки, за ноги и вынесли в окно. Я не знаю, кто это был. Когда мы там находились внутри этого зала, я понимала, что мы не знали, кто за стенами этой школы. Но мы знали, что обязательно это закончится. И закончила, и даже говорила всем, что все будет хорошо, потому что я была уверена. Я была уверена, что будет все хорошо. И сейчас на самом деле все хорошо. Даже, конечно, очень тяжело говорить, что есть погибшие, конечно же, и дети, и учителя. И сегодня очень много говорили о погибших альфовцев. Это благодарность, которую не выскажешь просто. Это вечное какое-то преклонение перед ними. И спасибо за сегодняшний день. Я каждый день молюсь за этих людей, каждый день.
Средняя дочь моя сходила как-то в воскресную школу с подружками-соседками. И мои дети были не крещены, я тоже была не крещена. Это я сразу говорю. И воспитывались мы в такой семье, в общем, скажем, достаточно далекой от религии. Хотя я знаю, что мой прапрапрадед был священником. Заканчивал семинарию. Ну, все это узнается теперь. И дочь моя сходила, я пришла и сказала, вот, мама, я хотела бы, чтобы мы покрестились. Это было буквально начало лета. И я говорю, хорошо, конечно, но для этого мы должны все пойти, или кто-то из родителей должен обязательно покреститься. И мы договорились, что вот в сентябре мы выходим, я получаю первую свою зарплату. Конечно, во славу Божию покреститься хорошо, но наши монахи тоже люди. Вот поэтому был такой у нас договор с ней, что мы пойдем 5 числа,
5 сентября
креститься. Куда мы попали, вы знаете. 6 сентября мы хоронили детей. И вот 2-го она нашла чей-то крестик. Я не знаю, чей это крестик был. Может быть, он вообще никого из детей, может быть, раньше был потерян там. Но этот крестик она не выпускала все время до конца. И когда я пришла в себя уже после взрывов, увидела ее, она лежала, у нее ручки были вот так скрещены. и в кулачок был зажат и один, и другой. Я, конечно, не трогала руки, потому что нужно было заниматься другими детьми. У нее была такая улыбочка на лице и кровавые слезы на щеках. Вот уже сколько времени прошло, у меня все время вот это... Постоянно это вижу. Когда мы вышли из зала, прошло там несколько времени, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, 14 сентября мы крестили Иришку, младшую дочь, которая осталась жива. А я уже потом с мужем в феврале 5 года мы тоже крестились. И вообще я должна сказать, что очень здорово нас поддерживало всех. Православная церковь, и у нас очень большое количество людей после этого, вот видя такое отношение, как наш владыка Феофан тогда бегал, помогал и поддерживал, и успокаивал людей, и с обожженной. Да, он был там во время этих событий, он был все время там. Он все наши конфликты, которые были там, ну вы понимаете, что люди в такой стрессовой ситуации всегда ищут виноватых, и очень часто не там, где надо. И он старался всеми своими силами и своей удивительной, я не знаю, доброжелательностью вот это постараться устранить вот эти проблемы между нами. Потом, что еще очень здорово, чем он нас так поддержал сильно, ну в частности вот, нашу семью. Были сороковины, и мы были на кладбище. И владыка вместе со своими певчими, они ходили по кладбищу и отпевали тех, у кого там были в эти дни сороковины. И он подошел к нам, я стою рядом и спрашивает, вы хотите, чтобы мы отпели? Не я подошла, а он подошел сам ко мне. И я говорю, а это разве возможно? Мои дети не были крещены. Он говорит, возможно, для Бога все равны. И я считаю, что для меня вот это был ключевой момент, когда он с меня снял такой груз от того, что я просьбу своих детей не выполнила. Он тогда решил, ну, наверное, самую большую для меня проблему за вот эти дни.
Но ведь они фактически были крещены, да, как мученики.
Я считаю, что их там... Покрестили всех. Вот все, кто в этом зале был, пошли они потом в храм, приняли крещение уже непосредственно. Не пошли. Они все уже крещены. И те, кто живой остался, и те, кого нет. Потому что, ну, они были в аду. В аду. Дети, которые пили мочу. Дети, которые...
Потому что воды не давали.
Потому что не давали воды. Дети, которые не могли встать, куда-то пойти, пошевелиться, голодные. В страхе, в ужасном от того, что вокруг тебя эти бомбы висят. А были же дети, которые без родителей оказались там. Им было еще в 100 раз сложнее. Оттуда никто здоровым не вышел. Но оттуда все, кто вышли, вышли с верой. Что вот для чего-то меня оставили. Я, например, для себя поняла, что я осталась только для того, чтобы рассказывать вот правду о том, что там произошло. Чтобы это все собрать... И чтобы был обязательно музей в школе сначала, и чтобы это ни в коем случае не забывалось. Я убеждена, что как только мы начинаем забывать, мы получаем сразу следующий теракт, следующее страшное преступление. Вот человеку это почему-то свойственно, и мы не должны забывать такие вещи. И подвиг тех, кто совершил, кто спасал, тоже мы не должны забывать.
В средней школе номер 1 города Беслана есть зал славы. На стенах портреты людей, принимавших участие в освобождении заложников, которых с 1 по 3 сентября 2004 года удерживали в школьном спортзале террористы. Бесланцы помнят и чтят каждого, кто тогда спасал их детей, родных, друзей. Спасал подчас ценой собственной жизни. 186 детей и 148 взрослых погибло в результате трехдневного теракта. Среди них было 10 бойцов спецназа, неслыханные потери для элитного подразделения, прошедшего огонь и воду. Четверо вымпеловцев посмертно были удостоены звания Героев России. Дмитрий Разумовский, Олег Ильин, Александр Перов, Андрей Туркин.
Валентина Ивановна, вы же дружите сейчас с семьей той девочки, которую он тогда спас. Он тогда спас, понятное дело, что много
детей, которые были в заложниках, но там была одна конкретная девочка, которая ближе всех стояла к гранате, которую бросил боевик.
Да, это Надя Бадоева. Она ближе всех к нему сидела. Она первая сидела фактически. И когда Андрей осознанно лег на гранату, знал, что детей не одна сотня погибнет. Там было более 200 детей в этой комнате сидело, забившись от страха. Вот. И когда он это все осознанно... Надя говорит, он не только накрыл собой гранату, он даже меня прикрыл от осколков. Надя была тоже от этой гранаты, от осколков ранена, тяжело ранена девочка была, это искалечена нога была, вот был даже вопрос ставился, что ногу отнять ей, но потом, слава богу, восстановили ногу, ожоги были, ранения головы были, ожоги, она где-то полгода лечилась, но, слава богу, восстановилась, вот, и они задались целью найти своего спасителя.
Он заранее чувствовал, он просто понимал всю суть, что рано или поздно жизнь такая, он рискует жизнью, и что он может просто в любой момент не вернуться. Это не было за месяц до Беслана или там за полгода. Это было на протяжении всех наших прожитых вместе лет. Вот, начиная с Таджикистана. У нас эта тема была открытая. Он всегда мне говорил, ты должна быть самостоятельная, ты должна вырастить детей, чтобы ты от меня не должна никак зависеть, потому что я могу не вернуться, чтобы ты была сильной и достойно все это вынесла. И вот потом вот он мне сказал, что если он вдруг не вернется, то чтобы он меня в черном платке на похоронах не видел, и чтобы я не плакала. Вот. И мне он так говорил, и маме говорил. Ну, как-то у нас даже все это вот не то, что он нам начал говорить, и мы начали все думать, ага, значит, он погибнет. У нас это просто вот было настолько тема такая вот свободная. Мы даже просто поговорили и забыли.
Получилось не плакать вообще?
Получилось не плакать. Я ему даже благодарна за то, что вот он нас так... Ну, сначала вот поначалу как-то думал, что он говорит так? Вот, не может же человек вот говорить так про свою смерть. Просто вот я вот не вернусь, я там умру. Люди не готовы к этому, к смерти. И он всегда говорил, ну, я вот, наверное, по каждой какой-то капельке, вот у меня где-то вот морально, наверное, я была готова. Я ему вот благодарна за то, что все-таки вот он нас как-то подготовил. Конечно, подготовить это невозможно на 100%, но я считаю, что это его заслуга, что мы это все выдержали, и я, и мама, вот, и похороны, и эти годы.
Есть такое ощущение, что... Нужно делать в этой жизни, не упускать никакой мелочи. Это, знаете, какая-то такая переоценка ценностей произошла, что вот ты понимаешь, что проблем на самом деле не существует. Нет проблем. Нет денег – это не проблема. Нет отпуска – это не проблема. Зачем он вообще нужен? Нет каких-то таких материальных вещей, тоже не проблема. Нет новых сапог, это о чем мы говорим вообще. Есть сегодняшний день, есть близкие люди, есть работа, есть дети, которые ждут.